Бхагавадгита, как она есть глава, вторая обзор Бхагавадгита, текст 20. Перевод стиха. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бесконечно малая частичка высшего духа, качественно идентична ему. Она не подвержена изменениям, как тело. Иногда душа называется неизменной или кутаста. Тело подвергается изменениям шести видов. Оно рождается из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит определенные действия, постепенно истощается и, наконец, уходит в небытие. Душа, однако, не претерпевает подобных изменений. Поскольку она принимает материальное тело, это тело получает рождение. Душа же не рождается и не умирает. Умирает все, что рождается. А так как душа не рождается, у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная. То есть в истории нет следа ее возникновения. Хотя мы и пытаемся их найти, руководствуясь телесной концепцией бытия. Душа, в отличие от тела, никогда не стареет. Поэтому так называемый старый человек может чувствовать себя таким же молодым, как в детстве или юности. Изменения тела не затрагивают душу. Душа не увядает, как дерево и как вообще все материальное. Душа также не производит побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети, также являются индивидуальными душами. И обретая тело, индивидуальная душа выступает в роли ребенка конкретного живого существа. Тело развивается благодаря присутствию души, но у души нет никаких ответвлений и изменений. Таким образом, душа свободна от шести видов изменений тела. В Капти Упанишат имеется аналогичный стих. Наджай тем риате ва випаш чин, наям куташ чи чинна бабхва каш чи, аджо нитякша швато ям пурано, наханьяте ханьямане шарире. В этом стихе говорится о том же, о чем мы в Бхагавадгите, но здесь еще употребляется одно особенно важное слово випасчит, что означает ученый или обладающий знанием. Душа полна знания, или она всегда в полном сознании. Таким образом, сознание есть признак души. Даже если невозможно обнаружить душу в сердце, где она пребывает, мы все же можем понять, что она там присутствует, исходя лишь из наличия сознания. Иногда мы не видим солнца из-за облаков или по какой-либо другой причине, но мы видим его свет. И потому убеждены, что сейчас день. Как только рано утром небо светлеет, мы понимаем, что появилось солнце. Подобным же образом, видя некоторое сознание во всех телах, как у людей, так и у животных, мы можем понять, что в них присутствует душа. Тем не менее, это сознание индивидуальной души отличается от сознания, присущего Всевышнему, ибо оно обладает полным знанием прошлого, настоящего и будущего. Индивидуальная душа, однако, склонна к забывчивости. Душа, забывшая о своей истинной природе, может узнать просветление, внимая высшим поучениям Кришны. Ему эта забывчивость не свойственна, иначе его наставления, изложенные в Бхагавадгите, были бы бесполезны. Существует два вида души: душа, мельчайшая частица Ану-Атма, и сверхдуша Випху-Атма. Это подтверждается в Капхи Упанишат. Анор Аньян Махатомагьян, Атмася Джанто Нихито Бухаям. Там акрату пашяти виташоко. Татум прасадан махима наматмана. Как сверхдуша параматма, так и индивидуальная душа джива атма располагаются на одном и том же древе тела, в одном и том же сердце живого существа. И только тот, кто освободился от всех материальных желаний, а также и от скорби, может милостью Божией понять величие души. Кришна также является источником параматмы, как это станет ясно из следующих глав. Арджуна есть духовная искорка, склонная забывать о своей истинной природе, и потому нуждающаяся в просвещении, исходящем от Кришны или же от его истинного представителя, духовного учителя. Наджаяте мрияте вакада чиннаям бутва бавита ванамуя аджонитя шашватоям пурано наханьяте ханьямане шарирем. Для души не существует ни рождения, ни смерти, она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. А здесь описывается положение души. Бхагавад-гита не пытается доказать сам факт присутствия души. Ожидается, что человек уже принимает этот факт. Для того, чтобы изучать Бхагавад-гиту, некоторые вещи нужно принять хотя бы теоретически на веру. Например, существование души. Ученые не могут постичь Бхагавад-гиты, потому что у них нет научных доказательств, как они говорят, существования души. Поэтому не могут углубляться в такие вещи, как Священное Писание, и доверять им. Это их позиция. Они говорят, дайте нам доказательства. Сначала мы должны получить научные сведения о присутствии души, что она существует. И тогда мы сможем обратить внимание на эти книги. Но здесь нет таких доказательств. Вы говорите, книги научные, но тут нет доказательств. Где здесь научные доказательства, что душа существует? Но есть два вида науки. И ученые не знают об этом. На самом деле у них есть много, конечно же, разновидностей науки. Но в целом вся материальная наука имеет только один подход. Наблюдающего извне. Ученый — это тот, кто наблюдает различные явления. Он может сказать, вот это так, а вот это так. Вот здесь я вижу то, а вот здесь я вижу это. А тут, я думаю, должно быть так, а тут должно быть так. И так он наблюдает, сидя у себя в лаборатории, или сидя у себя дома, или гуляя на природе. Он наблюдает, что происходит вокруг него. Это называется наука. Он наблюдает, анализирует то, что он видел, то, что он ощущает. Затем он это все помещает в свой ум. И ученый означает, что у него хорошие умственные способности. Он может различные теории изобретать, различные новые философии. То есть такова природа материального ума. Он может различные создавать образы, философии, концепции, искать новые логические пути. И поэтому иногда он что-то находит. Благодаря логике, благодаря каким-то умственным способностям, он может открыть атом. Он говорит, изобретает ядерное оружие или изобретает атомную энергию. Он не изобретает, конечно же. Она существует, эта энергия. Он просто находит ее. С помощью умственного анализа, с помощью различных отраслей науки, которые он развивает. И у них есть целая система, как это происходит. Кто-то выдвигает одну концепцию и пытается доказать практически. Потому что если вы в мире ученым не доказали свою концепцию практически, она не может приниматься еще как научная. И каждый ученый пытается подтвердить свою концепцию какими-то опытами. Математика или физика или химия. Для этого нужен опыт, какой-то пример. Показать, вот я думаю это так, и показать, вот видите, действительно это так. Это работает. И так я прав. Как они пытались доказать, какова же природа солнечного света. Один ученый говорил, волновая природа, волны, свет это волны. И доказал на практике. А другой имел противоположное мнение, совершенно противоположное мнение. Он говорил, что корпускулярное. И тоже доказал на практике. И то, и другое было доказано на практике. И оба оказались правы. Но они всю жизнь спорили, эти люди. У них были очень жестокие научные споры, потому что каждый пытался отстоять свою точку зрения. Но духовная наука, она тоже может наблюдать. Но она также должна учитывать наблюдающего. Например, я одеваю зеленые очки, а кто-то одевает розовые очки. И так мы наблюдаем. Я говорю, зеленое. Говорит, нет, все розовое. И он пишет трактаты, что это все розовое, он доказывает. А я вижу, что все зеленое, и тоже доказываю. И поскольку у меня зеленые очки, то с теми, с кем я общаюсь, тоже кажутся мне зелеными. И я им доказываю, что вы все зеленые. И вообще весь смысл в зелени. Ну потому что я вижу, что через зеленое. И можно спорить, но можно просто посмотреть, через что же я смотрю. Это уже духовная наука. Через что я наблюдаю материальный мир? Духовная наука говорит, что душа, сознание окружена органами чувств различного типа и ума. И так у каждого есть свой тип глаз, ушей, носа, кожи, вкуса. И разные типы ума. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни существует во Вселенной, Веда говорит. И это различные типы существования, различные формы жизни, которые дают возможность видеть мир, уникальным образом, неповторимым образом. Например, то, как видит мир ребенок, это уникально. Взрослый человек уже не видит так окружающий мир. Ребенок видит мир уникально. Его восприятие очень острое, его ум и чувства очень восприимчивы ко всему. К температуре, к запахам, к сочетанию цвета. И когда ребенок пытается отражать то, что он видит, это удивительно для взрослого человека. Он берет самые яркие краски и так далее, такое его восприятие. И он сама непосредственность. И когда в зале все сидят и слушают смиренно, он ходит совершенно куда угодно и разговаривает с кем угодно в это время. Но он так воспринимает мир. И можно по ребенку увидеть, хорошая атмосфера или нехорошая. Дети очень восприимчивы к этому. И то, как видит взрослый человек мир, это уже будет иначе, потому что у него есть определенные концепции. Он смотрит сквозь призму концепций. Дети способны посмотреть чище. Они не различают друзей, врагов, например. Ребенок куда бы ни вошел, его везде пропускают. То есть такое сознание детей, их нигде не останавливают, они могут идти куда угодно. Никто не остановит ребенка. Если он его пытается остановить, ребенок будет гневаться. Он хочет пойти туда, поэтому он пойдет куда угодно. И никто не будет против этого. Такова природа. Но у взрослого человека есть концепция, он знает, туда нельзя. Есть культура в соответствии с этим. А сюда можно. Этого человека я знаю, а этого не знаю. А ребенок не различает таких вещей. И, например, взрослый человек, он прекрасно знает, что такое взаимоотношение между чужим человеком, своим человеком. Что такое взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Взрослый человек знает по природе вещей. У него есть это знание. Но ребенок не обладает таким знанием. Он не различает мужчина, женщина, друг, враг. Нет таких представлений у него. И старый человек тоже уподобляется ребенку в конце жизни. Его опыт жизни таков, что он тоже перестает различать друзей и врагов в старости, в старые годы. Особенно, когда ему уже больше 100 лет. Люди становятся очень непосредственные в этом возрасте. 90, 100, 120, 130 лет. Они очень непосредственные в этом возрасте. Потому что они уже просто ждут смерти им. Они не хотят заниматься политикой, не хотят этих всех различий, потому что от этого просто устаешь. Свой, чужой, черное, белое, хорошее, плохое. Люди постоянно спорят, что такое хорошо, что такое плохо, но старые люди обычно уже не участвуют в этом. Они видят все гораздо проще. Они видят все гораздо проще. И так у каждого может быть свое видение. И мы можем видеть, что это действительно так, что есть различные типы ума, представления о жизни, различные концепции, органы чувств. И очень важно, подготовить это человеческое тело, чтобы увидеть все, как оно есть в истинном свете. Чтобы органы чувств не обманывали нас, необходимо контролировать чувства, научиться контролировать чувства. Поэтому все начинается с того, что человек должен найти материю и дух, различить эти вещи. Есть душа, она существует, я и есть сам душа. И мне нужно теперь доказать самому себе, как это я душа. Я не смогу доказать это как-то иначе. Я не могу увидеть душу материальными глазами, например, говорится в ведах. Она очень маленькая. Если кончик волоса разделить на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, размер души. Материальный глаз бесполезен. Микроскопы тоже бесполезны. Итак, я не могу увидеть чью-то душу глазами. Я не могу даже потрогать ее руками. Нет таких материальных органов чувств для восприятия души. Во всяком случае, веда говорит, что душа трансцендентна, она не принадлежит материальному миру, она не является частью этого материального мира, но она существует. Но она существует в совершенно другом измерении. Это факт, она существует прямо сейчас. Я существую, я понимаю это. Кто понимает это? Это может понимать только душа, что она существует. Живая энергия. Кто может понять, что да, я существую, я живу? Только духовная энергия. Мертвая материя не обладает этой способностью самоосознания. Но здесь говорится, душа, она полна знания, то есть она всегда находится в полном сознании. Но в материальном мире это сознание покрывается. Покрывается телом, органами чувств, умом, разумом, ложным эго. Есть 8 покрытий души. Грубые элементы, тонкие элементы. Душа в покрытом состоянии. Поэтому ее сознание затуманено. Не полно. Она не проявляет себя на 100%. Это называется обусловленное существование. То есть на душу оказывают влияние какие-то внешние обстоятельства. Мы приводили пример с очками. Итак, есть 8 400 000 типов очков, форм восприятия, различных тип тел. И душа принимает одно из них, потом другое, потом третье. Итак, бесконечно происходит в цикле рождения и смерти самсары. Закон рождения и смерти, он подчиняется закону кармы, и душа, говорится, у нас незапамятных времен в материальном мире уже. Очень трудно понять, когда это было, мы не можем вспомнить во всяком случае. Поэтому это трудно понять. Кто может вспомнить, что было в прошлой жизни? Загадка, еще одна загадка для ученых. Была ли вообще прошлая жизнь? Они не помнят ничего. На самом деле, мы можем знать, что прошлая жизнь существовала. Так же, как мы знаем, что существовал прошлый день и позапрошлый год. И точно так же я могу знать, что я существовал 30 лет назад, хотя я не помню этого. А почему я знаю это? Почему я уверен в том, что я существовал 30 лет назад? А потому что мне мать говорила. А потому что я знаю, сколько мне лет на самом деле. Если мне 40 лет, например, то, конечно, я скажу, что я существовал 30 лет назад, но я ничего не помню. Конкретно я не вспомню, где я существовал в то время, вот в этот же день, ровно 30 лет назад. Я не могу вспомнить, но я уверен, что даже 35 лет назад я существовал. Хотя еще труднее вспомнить такую вещь. Но почему же я в этом уверен? А потому что мне 40 лет, человек может сказать. Поэтому я существовал 35 лет назад. Но ты же ничего не помнишь. Да, но мне 40 лет. Все считают просто. Мои родственники считают, у меня в документах записано. Не так ли? Мы опираемся на документы, на то, что говорит мать. Мать говорит, тебе столько-то лет, ты родился тогда-то. Что я могу помнить об этом? Что я могу знать об этом? Но я принимаю это. Точно так же в шастрах написано, душа вечна. Мы не помним этого. Ну и что? Это записано в шастрах. Бхагавад-гита обращается к каждому. Ты вечный, душа вечна. Есть Кришна, Он Бог, ты не помнишь, но здесь записано. Специально, потому что ты забудешь об этом. Иначе какой бы смысл было об этом все записывать? Это для того и записывается, что предполагается, что обусловленная душа забывчива, она все это может забыть. Достаточно сменить тело. Как только душа меняет тело, она все забывает, что было в прошлой жизни. Обычно. Хотя иногда она может помнить, Джати Смара может помнить. Есть такие люди, Джати Смара, они помнят прошлую жизнь. Но, конечно же, у них есть какие-то трудности, связанные с этим, поскольку они также помнят и своих родственников, и детей, и родителей прошлых, поэтому у них есть проблемы. Но факт остается фактом, такие случаи зарегистрированы в ученом мире, и есть целые сейчас разделы науки, которые занимаются этими реинкарнациями, пытаются найти эти следы, и у каждого человека какие-то признаки, чтобы понимать это все, научиться. Они пытаются сделать целый отдел науки, который бы занимался этим и мог понять, какая была прошлая жизнь человека или позапозапрошлая, что же было в начале, открывать другие научные перспективы. Но эта наука очень неразвита, очень сложно идти вглубь рождений. Это очень сложно. Например, материальная история уходит всего лишь, может быть, в глубину 2000 лет максимум. Двух, ну трех на самом деле тысяч лет. Потому что 3000 лет, за 3000 лет есть какая-то письменность осталась. Максимум, самое максимальное, 5000 лет назад это Веда записано, и раньше ничего не было. Никакой письменности не было вообще. Во всяком случае, они не могут найти в раскопках, что есть какие-то записанные документы исторические. И самое старое, самое первое, это ведические писания Махабхарата, Пурана и Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, которую мы читаем. Это было записано 5000 лет назад на санскрите. В соответствии с учеными, чем раньше, тем более примитивная цивилизация должна быть. Поскольку они думают, что все начинается с ничего, с каких-то пустых элементов, с каких-то обезьян, с каких-то простейших организмов. Но мы видим наоборот, что 5000 лет назад существовал наиболее совершенный язык и наиболее совершенная философия в то время, равной которых сейчас никто не создает. Никто, нельзя поставить в ряд ни одно философское учение рядом с Бхагавад-гитой сейчас. Если кто-то не согласен, может попробовать практически заняться этим. Но это подтверждено на практике. Если мы просто заглянем в Бхагавад-гиту и в комментарии Шрилы Прабхупады, мы убедимся, что это факт. Что Бхагавад-гита обладает информацией уникальной, и она практична. Это не просто умствующая какая-то философия. Можем воспользоваться этим. Мы можем узнать из Бхагавад-гиты, не прочитать, а узнать, что такое душа. Что Бхагавад-гита также дает практику. Это знание дает практику. Что это за практика? Душа, говорится, полна знания уже этого. Она полна знания, и практика означает, что мы должны просто взять и вынести это знание изнутри наружу. Мы должны осознать этот момент. Знание есть, но, как мы сказали, знание в покрытом состоянии. Оно есть у меня, но я не знаю ничего о нем.
И поскольку это знание где-то есть в глубине, то я всегда уверен, что я могу многое узнать. Я ищу этого знания, я склонен к знанию. У меня есть любознательность, как у человеческого существа. Поскольку где-то внутри это есть энергия чит, это есть энергия знания, которая делает меня способным понимать какие-то новые вещи, но они не новые вещи. Я лишь просто вспоминаю старые. И когда я вспоминаю что-то старое, я говорю: «О, я понял, меня осеняет». Почему так происходит внезапно, я что-то понял? Да потому что я просто вспомнил это. Это нечто напоминает человека, который говорит: «Я не могу вспомнить, сейчас вспомню, вот я одну вещь забыл, сейчас она крутится на языке». И он кажется, что он невежественный, но нет, он просто должен найти, он должен просто вспомнить. И когда он вспомнил, он говорит: «О, все понятно, все вспомнил». Точно так же процесс осознания происходит, человек должен просто вспомнить, что такое душа, потому что он и есть душа. Не то, что он не знает, он забыл об этом. Он просто забыл, потому что его сознание включено в органы чувств материального тела и потом выведен во внешний мир и активный. И он не может понять, где эта душа здесь, но не там ее нужно искать. Он просто ищет не в том месте. Ее сознание вытянуто из тела наружу, в этот мир. Но этот мир отражает лишь поверхность. Он не показывает там Бога. Поэтому человек думает: нет души. Я так много видел. Нет никакой души. Но он должен обратно втянуть свои органы чувств в ум, ум погрузить в разум, разум погрузить в душу. И тогда он может увидеть Бога. Называется йога. Потому что Бог уже в сердце. Не нужно смотреть слишком далеко. Пример дается в Ведах, что пример мускусного оленя, который выделяет это ароматное вещество весной во время этого гона, да, он ищет олениху, потому что чувствует этот запах, выделяющийся из пупка, из своего же. Мускусный олень выделяет этот мускус, этот аромат из своего пупка, чувствует этот запах, исходит с ума, думает, откуда этот запах. И бегает по всему лесу, ищет источник этого запаха. И так находит олениху. Такова природа, этот мускусный олень, он так действует на него природа. И он сам источает этот аромат. И думает, откуда такой аромат? Та же душа, она источает эту энергию знания, энергию блаженства. Она хочет счастья, например, она хочет жить вечно, она хочет быть в знании, никто не хочет быть глупцом. И он ищет это все во внешнем мире. Ну где тут счастье? Где тут знание? Могу ли я тут быть постоянно, вечно остаться? Каждый хочет вечно остаться здесь. И Бхагавад-гита говорит об этом. Не тот мир, не привязывайся к этому миру. Ты душа, душа вечна, а тело временно. Если ты привяжешься к временным объектам чувств, то ты будешь страдать, потому что ты потеряешь свои органы чувств. Ты потеряешь собственный мозг и органы чувств во время смерти. И как же будет больно тебе расставаться со своим телом, когда у тебя так много привязанностей. Даже когда мы не расстаемся с телом, а расстаемся со своими родственниками, доставляет некоторую боль, не так ли, этот разрыв. Но гораздо больнее расставаться с собственным телом. Это кажется чем-то противоестественным, чем-то ненормальным, чем-то противозаконным. И обусловленная душа думает: это противозаконно, это насилие, когда она встречается со смертью. Но пока она не встречается со смертью, она просто забывает об этом. Каждое чувство есть спокойно в материальном мире, иллюзия. Но он думает: я тут буду жить всегда, я уже так долго здесь живу, еще так долго мне жить. И никто не чувствует опасности, которая заключает в себе это тело. В этом теле заключается такая опасность, что в какой-то момент просто умираем. Это просто момент какой-то. Не думай, что мы так постепенно будем умирать. Что мы контролируем этот процесс. Нет, он неконтролируемый. В Бхагаватам описывается, что смерть приходит подобно молнии, удару молнии. Такая могущественная смерть. Она просто выбирает момент, один момент, и бьет, и все. Всему наступает конец. Она не думает, богатый этот человек или бедный, очень умный, великий ученый или последний глупец. Это великий этого мира или совсем ничтожный человек. Ей совершенно это безразлично. Это не имеет никакого значения для смерти положения человека. Она просто выбирает момент. Не так, что если человек очень великий, если он даже правитель мира, то смерть должна прийти к нему с поклоном, сказать: дорогой, ну сейчас пройдем в эту удобную машину, катафалк, и проедемте на кладбище. Подготовьтесь. Нет, она не дает даже время для размышления, для сборов. Она просто бьет в один момент, это удар молнии. И все, что мы видим, это какое-то тело лежит. И уже никакое положение не связано с ним. Никакие деньги, никакие дома, никакие другие живые существа. Все просто отворачиваются, и в страхе родственники приходят и смотрят: «О, Боже мой!» Они говорят: «Что там такое с ним случилось?» Они в страхе, и они не могут близко даже подойти туда. И он лежит в это время, и в тонком теле смотрит: «Вот мои родственники, они шарахаются от меня. Теперь они закапывают меня, просто выбросили меня в землю и закапывают, как мусор». Это просто тело. И тело — это футляр для души, пишет в Ведах. И вся проблема в том, что человек не может это осознать, разницу между материей и духом, не может осознать себя как душу. Он должен снять эти очки тела, контролировать чувства, обратить свой взор вглубь себя, внутрь себя, где есть также сверхдуша, его истинный друг, который говорит ему также изнутри какие-то очень полезные вещи. Например, когда мы читаем Бхагавад-гиту, то какой-то голос изнутри говорит: «Как это здорово на самом деле, душа вечная, потрясающе». А ум говорит: «Но такого же быть не может». И каждый может чувствовать эту борьбу, внутреннюю и внешнюю. Изнутри бьет знание, и это знание не информация, это чувство, определенное чувство, чувство радости, которое человек испытывает и думает: «Душа вечна». Он испытывает радость. Это же здорово. Но кто-то сомневается: «Но этого же быть не может, как что-то может быть вечным, сам подумай. Откуда взялась эта сама душа?» Но Прабхупада говорит, это материальная концепция, когда мы ищем исток души, потому что душа вечна, то, что вечно, не имеет никакого источника начала. Хотя Кришна считается, что он источник существования души, но он также вечный. Источник вечный, душа вечна. Поэтому на самом деле все вечно существует в Кришне. Но тем не менее, в материальном мире мы появляемся в какое-то определенное время, и в какое-то определенное время мы уходим отсюда. Все определено временем. Но само время не появляется ниоткуда. Это также Кришна. И сама душа также не появляется ниоткуда. Она существует всегда. И когда ребенок рождается, это означает, появляется тело. Появляется новое тело. Первая фаза рождения. Душа уже там. Душа попадает в семя отца, утробу матери. И благодаря присутствию души клетка развивается, живет. Она увеличивается в размерах, сначала как горошина, потом больше, потом так далее. Формируются руки, ноги, голова, отверстия в теле, органы чувств. Через несколько месяцев она выходит наружу, уже в готовом виде. Никто не видел, как это сформировалось там. Уже в готовом виде, даже с прической. Иногда даже в рубашке, говорите. Все, уже в готовом виде появляется человек, мы видим его рождение. Но на самом деле нет никакого рождения, нет никакой смерти. Просто так душа развивает тело, получает новую возможность приобрести органы чувств, тип тела, чтобы действовать дальше по закону кармы. И теперь оно выходит и начинает действовать. Оно смотрит окружающий мир, не узнает. Оно не узнает совершенно ничего. Кажется, все новое, новый мир какой-то. В таком невежестве рождается человек. Он только что умер. Полгода назад, может быть. Максимум год. Год назад он всего лишь умер. И теперь он ничего уже не узнает. Он прожил целую жизнь. Он ходил в школу, учился очень прилежно или плохо. Его били родители и воспитывали. Потом он должен был пойти на работу, потом он женился, у него были дети и прочее. В конце концов, его застрелили где-то по старости лет. И теперь он снова рождается, ничего не узнает. Снова всему учится, пробует, что это такое. Снова шлепки от родителей. Потом ведут в школу. Ну, учись. Я вижу, как мой ребенок учится, с большим интересом. И, наверное, наблюдаю, как она учит математику. Потому что она начинает понимать, она радуется. О, так, она понимает, что ты пишешь там, как это там делить, как умножать, как с дробями и прочее. И я смотрю и вспоминаю: я ведь делал то же самое в школе. Теперь она делает то же самое. Какой смысл в этом? И наверняка мы можем делать это и в следующей жизни, то же самое. Я наверняка это делал уже и в прошлой жизни. Меня посетили такие мысли, когда я наблюдал за ребенком. Она думала, что для нее это что-то новое, но я не видел это таким образом. Я думал, она вырастет, и ей совершенно это не будет нужно. Удивительно. Но сейчас она так радуется этому всему. Но она вырастет, она совершенно забудет, и это не нужно будет. Какие-то дроби, иксы. Я никогда не пользовался этим в жизни, хотя и учил в школе. Ни разу это не использовал где-то в своей жизни. Теперь я смотрю, и она учится, и думает, что это очень важно. И так душа заново проходит все то, что она уже проходила множество раз. И она испытывает какую-то радость, когда у нее что-то получается. И огорчается, когда что-то не получается. Но прошлой жизни давно это уже освоила и умела это делать. Но там были другие традиции, другое окружение, немножко другое время. Была немножко другая карма, другие родители были. И она имела немножко другой опыт. Теперь она продолжает с тем опытом. Она попадает в новое окружение, в новую семью. Не совсем новая семья. Не совсем так, что это вообще какая-то новая семья. Старая компания, на самом деле. Давно ждали уже эту дживу, чтобы получить все, что она должна им, и отдать то, что должны ей. Вот и все. Это закон кармы, это как торговля. Ты мне и тебе. Ты мне должен столько, я запишу это. Я тебе должен столько, ты запомни это, я тоже запомню. Должный срок ты должен мне отдать. Запомнил? А, ты умер, ты не успел отдать. Ну хорошо, в следующей жизни ты отдашь мне. Поэтому мы рождаемся снова. И приходим к кому-то, кому мы должны отдать. Или тот приходит к нам, кому мы должны отдать. Ко мне приходит мой ребенок, рождается у меня. Я должен много отдавать, поскольку я ему должен. Я должен работать на него, искать какие-то деньги, учить его, воспитывать его, тратить все свои последние силы. А потому что я должен ему. Просто потому что он пришел забрать у меня долг. Но также он у меня берет немного больше, чем я ему должен. Он берет взаймы на самом деле, потому что потом он мне будет отдавать это все. Если он не захочет помогать мне в старости, особенно я рожусь тогда у него ребенка. И сейчас именно так и происходит. Почему дети и родители иногда терпеть друг друга не могут? Что это уже продолжается не одну жизнь. Они так и не могут рассчитаться с долгами. Сколько же можно? Они уже, так сказать, раздражаются таким образом. Одна и та же сцена повторяется заново. И дети и родители, они просто иногда терпеть друг друга не могут по этой причине. Что просто речь о долгах. Если вы имеете только такие отношения, как долги, то вы в конце концов разочаровываетесь в таких отношениях. Но истинные отношения между детьми и родителями должны быть духовные. Что родители могут прекратить все эти отношения долгов, но они должны дать просто духовное знание. Должны просто объяснить ребенку, что такое душа и что такое тело. И все на этом заканчивается, все долги сразу же отдаются. Так происходит. Во всяком случае, это написано в Бхагавад-гите, и мы знаем это на собственном примере, что происходит именно так. И в этом случае мы можем иметь совершенно другие отношения со своими детьми, со своими друзьями, с родителями, с окружающими людьми. Это уже что-то нечто новое. Это действительно что-то новое для души. Потому что она возвращается к Богу. Она никогда еще не возвращалась к Богу. Она делала все, что угодно, но она никогда не возвращалась к Богу. Пребывая уже миллионы, миллионы, миллионы жизней в этом мире. Вот это новое. Когда-то мы попали сюда, но мы еще ни разу отсюда не выбирались. Потому что в Гите говорится, тот, кто выбирает, никогда не возвращается снова в этот мир. Поэтому это нечто новый путь, конечно же. Мы начинаем подниматься изнутри материального мира к духовной жизни. Это новое. Поэтому на каждом шагу мы можем испытывать много удивительных вещей в сознании Кришны. Вот это опыт, вот это практика. Это настоящая наука. Вы делаете шаг, ощущаете. Я твердо стою на земле, не так ли? Это научно. Это очень хорошая наука. Вы шагаете, и вы... Это научно. Вы стоите на земле. И вы верите в это. Твердая земля, я стою на земле. То же самое, духовная жизнь. Мы должны делать какие-то шаги ощутимые. Я должен идти куда-то. Я не просто должен думать, что я как-то прогрессирую куда-то. Возможно. Нет, кто-то думает автоматически. Если я в жизни человека, то автоматически я всегда должен прогрессировать куда-то. Но мы видим, что люди автоматически только деградируют. Только деградировать можно автоматически. Прогрессировать необходимы целенаправленные усилия в знании. Я должен знать, куда я иду. Я должен знать, куда мне купить билеты, на какой поезд сесть, чтобы достичь цели. Если я собираюсь поехать в Москву, я не должен просто прийти на любой вокзал, потому что их несколько в Санкт-Петербурге. Я должен пойти на московский вокзал в этом случае, и знать, где он находится. Или спросить и доехать как-то туда, добраться. И иметь на это средства нужно мне, чтобы добраться даже до московского вокзала. Потом пойти в кассу, купить билет именно до Москвы, потому что там еще других много направлений, и заплатить деньги в точности, такие, какие требуются от меня там. Потом взять этот билет, показать кондуктору, да, проводнику. И он укажет мне место вот туда, на ту полку. И завтра утром будете в Москве. Я вас выпровожу вовремя. Вы не проедете мимо, потому что кондуктор этот, проводник, он знает, когда кого выпроваживать. Это его обязанность. И здесь тоже есть такой проводник. Сверхдуша. Мы садимся в это тело, и приходит время. Она говорит, все. Билет. Билет. Вот ваш билет. Возьмите обратно. Нужен билет вообще? Да, нужен, возьмите билет, выходите. Это ваша остановка. Если мы не знаем, куда мы ехали, мы не соглашаемся. Нет, я вообще не рассчитывал никуда выходить. Вы знаете, вот у меня был билет до Москвы, но я думал также и вернуться в Ленинград еще. Нет, скажет. Все, у вас билет только до Москвы. Если вы хотите вернуться в Ленинград, вы должны пойти в кассу, купить снова билет. Таким образом, я должен знать, куда я иду. Если я иду к Богу, то я должен знать, куда пойти сейчас мне, какой купить билет, сколько заплатить за это денег нужно, кому его показать потом. И потом мне укажут, вот это твое место. Сиди здесь. И когда придет время, мы отдадим тебе билет обратно, и ты выйдешь. Там уже, у Бога. Ты уже вернешься к Богу. Есть проводник. И сначала нужно найти этого проводника. Сначала нужно найти, где эти билеты продаются. Сначала нужно узнать, где этот вокзал. И таким образом есть целая система, посмотрите. Потому что сам человек не может сориентироваться, где этот Бог, где эта Москва. Куда мы пойдем, если нет билетов, если нет поездов. В какую сторону мы пойдем, где Москва. Очень сложно. Может быть, до Москвы не сложно. Но, да, скажем, до Нью-Йорка сложно. Мы не знаем, куда пойдем. Таким образом, мы должны знать, куда пойти, к кому мне обратиться. Этот проводник, он уже ездил много раз, он знает, как проехать в Москву. Он может указать место и так далее. Этот проводник сверхдуша или духовный учитель. Но сначала нужно найти его. Мне нужно кого попало принимать, думая, что он духовный учитель. Духовный учитель тот, кто знает, что он есть душа, а не тело. Он осознает полностью это. Если мы получаем от него это знание непосредственно и ощущаем себя душой, это истина, нужно принимать и верить ему. Присутствие гуру дает такое понимание. Я есть душа, я не тело. Он убеждает. Не только логически, но и собственным примером. Просто когда он живет, когда он говорит, когда он дышит, когда он действует, мы можем понять. Душа есть. Есть признаки. Солнце поднимается. Мы не видим солнца, но светло на улице. Значит, солнце в небе. Есть признак. Есть сияние солнца. И также душа имеет свои признаки. Вечное знание блаженства. Можно начать ощущать блаженство, слушая душе. Это доказательство. Факт — это доказательство, научное доказательство. Знание открывается у нас, мы наполняемся радостью. Это факт. Это доказательство. Но мы должны получить от того, кто уже погружен в блаженство, радость и в знание. Кто уже знает таким образом, что он есть душа, сад-чит ананда, вечное знание блаженства. У такого человека нет никаких проблем, он вечный. И общаясь с такой личностью, мы также чувствуем, да, я вечное живое существо, я частичка Бога, я его слуга, но я не знаю, кто я есть. Теперь я должен узнать. Теперь я должен пойти и обратиться к гуру и спросить все у него. Что же мне делать? И гуру-проводник, он говорит, ты должен заплатить. Заплатить дурными привычками, выбросить их все. Соблюдать регулирующие принципы. Ты должен заплатить чувственным наслаждением, греховной деятельностью, выбросить все это, и я тебе дам билет. И ты несомненно приедешь туда, куда необходимо. Потому что я сам оттуда. Я тебе билеты привез с собой. И таким образом обусловлена душа, которая уже сбита с толку, намного страдала, она думает, ну действительно, это же греховная деятельность. Это же факт. Я же занимаюсь греховной деятельностью, я страдаю. И потом этот человек, действительно, он такой могущественный, он убеждает меня, он источает блаженство и радость. Может быть, не поверить ему? В собственных интересах она думает. Если кто-то верит, он очень удачливый. Он выбрасывает эти греховные привычки. Это очень важно. Выбросить все греховные привычки, особенно незаконный секс. Но один раз навсегда запомню, в соответствии с шастрами, если кто-то занимается незаконным сексом, он должен забыть о духовной жизни. И не иметь никаких претензий к Богу никому в этом случае. Потому что он будет только страдать и больше ничего. Где бы он ни был. Даже если он будет думать о Боге, но если он будет заниматься незаконным сексом, он ничего не получит, кроме страданий. Поэтому тот, кто хочет действительно достичь духовной реализации, счастья, истинного положения вещей, он должен выбросить полностью, отказаться от греховной деятельности. И это плата, которую мы приносим в сознание Кришны. Мы заплатить должны этим. И тогда гуру дает сознание Кришны, награждает любовью к Богу. Этот дар нельзя променять ни на что. Никто не согласится отдать обратно любовь к Богу, если он ее приобрел, потеряв когда-то. Ни за какие деньги. Человек теряет вообще полный интерес к каким-то деньгам, к какому-то положению материальному, если не сильно приобретает какие-то духовные богатства. За все золото мира нельзя приобрести, это все говорится. Если все золото мира собрать в эту комнату, нельзя приобрести эту ценность. Невозможно. Бхакти происходит только от бхакти, от того, кто приобрел наблюдать это. И таким образом, если наша вера несовершенна, мы должны общаться с преданными как можно чаще и развить в себе эту веру, убеждение, уверенность в существовании души. И отбросить какие-то другие цели, которые просто мешают нам, и посвятить свою жизнь сознанию Кришны, самоосознанию. Поскольку человеческая жизнь предназначена для этой цели, мы можем успеть это сделать за одну жизнь. Можем успеть это сейчас сделать и все вспомнить, все как было с самого начала. Это вечная история. Все мы вечно связаны с Кришной. Можем вспомнить свою вечную историю, как мы связаны с Кришной. И тогда материальный мир, он не будет больше приносить беспокойство человеку. Здесь Прабхупада говорит, что душа, она не увядает, как дерево, и вообще, как все материальное. Никогда не возникало, не возникнет. Изначально никогда не может быть уничтожена. Поэтому видишь, что положение души, оно вот такое очень радостное, постоянное. Но поскольку оно меняет тела, это величайшее зло для нее. Она вынуждена менять обстановку насильно. Одна жизнь, потом она должна забыть все, умереть и родиться снова, и все забыть, начать все заново. Потом снова, потом снова, потом снова смерть, снова рождение и так далее. Миллионы раз. И какой смысл в этом? Для души это большое зло. Для души это очень трудно. Как только мы немножко начнем понимать что-то, и вдруг мы осознаем, что я жил уже много раз. Какой смысл? Я ничего не помню об этом. Все ушло. И сейчас я опять живу и обречен на то, чтобы забыть это когда-то. И снова будет что-то новая борьба, просто будет постоянная борьба за удовлетворение чувств. Ничего нового мне это не приносит, никакого вкуса в жизни нет. Иногда человек говорит, вы говорите, есть душа, она вечна. Но какой смысл в этом? Я все забываю в прошлой жизни, о прошлой жизни. Я же все забываю, какой смысл в этом? А действительно ведь никакого смысла в этом нет. Мы действительно все забываем об этом. Какой же в этом смысл? Но это факт, поскольку Бхагавад-гита говорит, душа существует, и она действительно существует, это факт. И есть только одна проблема, что мы меняем тела. Но это очень такое неприятное событие, менять тело во всех отношениях. Снова мы рождаемся в полном невежестве, мы все утрачиваем. Все самые большие свои ценности в этой жизни придется утратить. И единственная возможность – это обрести вечное тело, выход из этого положения. И никакого выхода другого не существует. Поскольку я вечный, пока не получу вечного тела, так это все будет продолжаться. Эта ситуация не сможет удовлетворить меня полностью, принесет только страдания. Должен получить вечное тело, не меняющееся тело, не умирающее тело. Поскольку душа вечна, она и является тем телом, духовным телом, но должна развить это тело. Тело означает деятельность, органы чувств, восприятие, восприятие мира. Деятельность ответная какая-то. Значит, должны быть руки, ноги, какие-то органы чувств, какая-то форма должна быть, какое-то имя должно быть, какая-то одежда, атрибуты. Какие-то другие существа, с которыми я могу общаться, на какой смысл в теле? И душа сейчас, она не имеет такого тела, она как бы в сжатом виде, в форме семечка. То есть это духовное тело, которое мы имели, сейчас находится в форме души, в спрессованном состоянии, в сжатом. Одна десятичная кончика волоса в области сердца, примерно просто работает, как энергия, дающая сознание материальному телу, временному телу. И таким образом находится в полном заблуждении относительно своей природы. Теперь в процессе бхакти-йоги, особенно через повторение святых имен, через чистую жизнь, безгрешную жизнь, развивается духовное тело. Душа начинает жить сама по себе, независимо от физического тела. Например, мы можем чувствовать, что мы молоды даже в старости, что внутри у меня те же самые наклонности петь, танцевать, энергично бегать. Но просто я не могу, поскольку тело старое. Но те же самые наклонности. И точно так же мы можем чувствовать, как эта жизнь, ее можно развивать духовную внутри себя, независимо от состояния тела. Любое тело, больное, старое, молодое, здоровое, пол тела даже может быть. Неважно, пока я существую в этом теле, и я занят преданным служением Кришне, я могу независимо существовать от тела, если я понимаю, что такое душа. И так человек получает свободу от влияния тела. от заблуждений и так далее. И развивает духовное тело, это его вечная форма, в которой он может существовать вечно в Царстве Бога. Чтобы войти туда, необходимо духовное тело. Не нужен корабль космический. Нужен особый вид тела. Так же, как, например, если мы хотим жить в воде, то нужно другой вид тела. Рыба может жить в воде. Другой тип тела, и мы можем жить в воде. Другой тип тела, и можно войти в огонь. Еще один тип тела, можем жить на Луне. Не на любой планете можно жить, но в другом виде тела. Есть особые тела, везде есть свои условия. И принимая определенный вид тела, я могу жить только в определенных условиях. А в другом теле, в других условиях. Но духовное тело, оно существует при всех обстоятельствах, так же как душа, сарвагата. В какой бы тип тела ни входила душа материального тела, она везде существует. В огне, в воздухе, в земле, в воде. Где угодно. Она сарвагата. Но материальное тело можно жить только при определенных обстоятельствах, при определенных условиях, смотря какая комбинация химических веществ. Чего больше в этом теле, воды или земли, или огня, или воздуха. Это важно. Например, рыба, ее тело практически состоит из воды. Так же, как и наше тело. 90% воды. Если взять это все в соответствии с нашей планетой, то же самое, но больше воды получается. И таковы здесь условия. В этом типе тела можно жить. Но чтобы войти в огонь солнца, нужно другое тело, состоящее из огня. Но душа будет существовать та же самая в огне, в этом теле. В теле, состоящем из воды, или в теле, состоящем из огня, душа та же самая, она существует, она независима. И также духовное тело может существовать где угодно. Но на самом деле предназначение существовать в духовном мире, поскольку душа может общаться с духом. Душа, если она даже общается с материей, то эта материя преображается. Душа обладает удивительными свойствами. Например, Господь Кришна объясняется, что когда он дует свою раковину, она вся трансформируется, соприкасается материи и дух, говорится, и материя, она начинает проявлять духовные свойства в этом случае. Так же, как, например, железо, помещенное в огонь. Через какое-то время мы вынимаем железо из огня, и оно раскаленное, оно действует как огонь. И пылает жаром, оно красное, нельзя прикоснуться к нему. Если она в освобожденном состоянии, то она очищает это тело, и тело действует как чистый дух. И так можно узнать освобожденную душу по ее деятельности, потому что человек говорит и то, что он делает, и как он живет. Есть признаки освобожденной души, они описаны в ведах. Но к этому мы должны еще прийти. Сейчас мы должны узнать, что я не есть это тело, я являюсь душой. Я должен осознать, научиться чувствовать блаженство, вечность и получить знания. И с этого начнется моя настоящая деятельность. Я не могу развивать духовное тело, находясь в невежестве или в страданиях, в скорби. Как говорится здесь, душа не должна поддаваться скорби, времени скорби или каких-то желаний. Иначе не сможет освободиться от материальной зависимости. И радость, и скорбь — это препятствия. Поэтому йоги, они могут контролировать чувства, не поддаваться влиянию скорби, нерадости, приятных и неприятных ощущений, друзей, врагов, любой двойственности. Они поднимаются на трансцендентный план над этими представлениями и так постигают душу и сверхдушу. Харе Кришна. Какие будут вопросы?
Вот, который вы говорили, вот между сменой тел. Это как правило или же, так сказать, бывают исключения, потому что говорилось, что Камса вот 4,5 тысячи лет ждал Господа Чайтанью, где воплощался.
Да, это как правило говорится, в обычном случае. Но, конечно же, много исключений. Например, если человек совершает самоубийство, он может очень долго не получить материальное тело нового рождения. В течение очень долгого времени, многих лет. Это будут десятки лет. Но в обычном смысле, в обычном случае это примерно год занимает от смерти до нового воплощения. Обычно так. Есть много исключений из этих случаев. Понять вопрос. Если система
Бог, живые существа, не совсем совершенно. Иначе не было бы тюрьмы материального мира. То есть изначально субстанция несовершенна. Есть ли вероятность изменения? Непонятный вопрос. Что за система Бог, живые существа? По душа существовали, то зачем нужна была бы тюрьма материальная? Так понять. Для этого нужно сначала понять взаимоотношения Бога и души. Тогда мы сможем понять, почему мы оказались здесь, в материальном мире. Очень трудно в раздраженном состоянии понять такие вещи. В материальном мире мы раздражены, как в тюрьме. Одни страдания. Поэтому сквозь призму страданий мы смотрим и думаем, это несправедливо. Бог, если ты существуешь, то ты виноват в этом. Но потому что много страданий, я ищу причину, где, почему я страдаю, кто меня сюда поместил. Это Бог, оказывается. Ага. Вы про Бога сказали, значит, это Бог. Где же справедливость? Если Бог существовал, Он же высшая справедливость, неужели бы Он меня послал сюда, в этот материальный мир, в тюрьму? Но для этого нужно понять взаимоотношения души и Бога. Нужно понять, что душа обладает независимостью свободы выбора. Она может быть послушной Богу, а может бунтоваться. Это ее право. Она бунтует и говорит: «Я сам Бог». В этом вся проблема. Она бросает вызов Богу. Точно так же, как здесь иногда какие-то люди могут бросить вызов правительству. «Мы не хотим подчиняться твоим законам, царь», — они говорят. «Мы хотим жить, как мы желаем». Они нарушают закон, они организуют какие-то свои мафии, не так ли? Есть такая тенденция не принимать какие-то вышестоящие наставления. Может быть, это неудачный пример, потому что, может быть, правительство также может быть несовершенным. Но даже в ведические времена, когда правили святые цари, были негодяи, которые не принимали эти высшие законы Бога и представители Бога, и жили, как они хотели, как бандиты, например. И что царь делал в этом случае? Он отлавливал таких людей и отправлял их на остров. Были такие небольшие острова, где им предоставляли все возможности жить там этим людям. Он их даже не садил в тюрьму. Были такие острова. И вот они жили на этом острове, никого не беспокоили. Всех негодяев, представьте, кого он вылавливал, отправлял на этот остров. И там им приходилось выбирать царя, правительство свое, потому что это общество людей. И эти люди, которые всегда нарушали закон, они пытались создать свои законы, чтобы выжить в тех условиях. Он ставил их в такое положение: создавайте свои законы. Вы не принимаете законы высшие, ману самхиту, законы Бога. Вы не слушаете меня, поскольку я выполняю свой долг. Я должен быть таким представителем Бога. Тогда вы можете жить по своим законам, как хотите. И тогда что происходило? Они выбирали одного царя, поскольку все они негодяи, не могли править, не обладали знаниями. Потом они убивали этого царя, другого ставили, и там вот происходило то, что сейчас в мире происходит. В конце концов, многие из них говорили, когда царь снова приходил: «Мы все поняли, забирай нас отсюда. Мы все поняли, теперь хватит, достаточно». Это модель, некоторая модель взаимоотношений между царем, скажем, и подчиненным. Это некоторая модель, аналогия. Между Богом и живым существом также существуют отношения. Иногда они любовные эти отношения. На самом деле изначально не любовные эти отношения, экстатические отношения. Душа, она очень привязана к Богу на самом деле всегда. Но она иногда хочет имитировать Бога. Иногда она закатывает такой бунт. Иногда она хочет наслаждаться независимо от Бога. Иногда такое происходит с ней, такое сумасшествие. Ну, далеко не сразу. Не стоит думать, что душа, совершенная душа, в один момент вдруг становится сумасшедшей. Нет, это происходит очень постепенно. Это происходит так, что душа говорит: «Я просто на минутку загляну в материальный мир, Кришна». Кажется невинно, но это оскорбительно, потому что Кришна очень любит живое существо, и оно вдруг отказывается от него. Оно вдруг отказывается от него. Ну, я на минутку отвлекусь. Ну, например, если молодые люди поженились, и девушка говорит: «Ну, я на один день только схожу там к своему любовнику, да и вернусь». И жених думает: «Ну что такое? Ну это в принципе недолго, но это оскорбление». Но что-то подобное, это просто пример. Потому что любовные отношения, они не терпят таких вот вещей. И душа, она как бы хочет немножко наслаждаться независимо. Как женщина, имеющая любовника на стороне, у нее появляется такая тяга быть наслаждающимся, как Кришна. Иметь что-то отдельное от Кришны, независимо от Кришны.
Нужно попытаться понять это сознание. Эта возможность есть, поскольку мы наделены все независимостью, определенной независимостью от Кришны. Кришна полностью независим, мы также частично независимы от Него, можем быть. Обладаем такой независимостью. И наше право, как применить ее, быть с Богом или нет. Поэтому душа говорит, ну я на секунду, но я быстро вернусь, все, туда и обратно. Но и Кришна, может быть, даже и прощает все это сразу, но Майя не может терпеть такие вещи. Майя — это слуга Кришны. Она думает, каков негодяй. Быстренько туда и обратно. Сейчас я тебе покажу, как отсюда можно выбраться. Ты теперь отсюда никогда не выберешься, дорогой мой. Ты не знаешь, что такое я, Майя, энергия Кришны. То есть Майя, она не любит эти вещи. Она не терпит таких оскорблений. Она его служанка. И она говорит живому существу, теперь, чтобы наслаждаться, ты должен отдать мне эту память сознания Кришны. Она торгуется с ним. Ты уже пришел сюда. Ты хочешь быть независимым? Посмотри, все возможности для тебя здесь есть. Она показывает ему все райские планеты, средние планеты, низшие планеты. Ты можешь даже в ад спуститься, она говорит. Смотри, сколько много возможностей господства, сколько форм жизни, какие разнообразные условия, голова кружится у этого живого существа. Потому что первое положение, которое он обычно занимает, положение Брахмы, Творца Вселенной. Ну чуть-чуть, ну немножко, Майя говорит, ты должен забыть Кришну, но чуть-чуть. Дай мне сюда свою любовь к Богу, чуть-чуть, немножко. И живое существо, ну чуть-чуть, да, ну немножко дам. Но то, что я получу, я буду как Кришна сам. Так Майя покупает его, хороший бизнесмен, говорит Майя. Оно одурачивает живое существо. Оно получает тип тела определенный и очень могущественный сначала. Это очень могущественный тип тела, потому что Брахма, Творец, он соединен, он в сознании Кришны, там все в порядке, но он в материальном мире, тем не менее. Он все же находится в материальном теле, в материальном мире. И он имеет возможность творить, как Бог. На самом деле он творит энергии Бога. Поскольку Кришна дает ему силу, разум, понимание, говорится, как сеятель, да, если он зерна сеет, то они растут сами по себе, они так устроены. Брахма в роли такого сеятеля выступает. То есть он начинает расти, подниматься, существовать. Таким образом, душа она попадает под влияние этой иллюзии. Я, наслаждающийся, я творец Вселенной. Я источник знания, потому что из Брахмы исходит сампрадая целое знание. Все ведическое знание исходит из Брахмы. И так живое существо попадает в эту иллюзию. Майя теперь по-настоящему я наслаждающийся. Это сознание укрепляется в нем. Когда Майя говорит, я тебе дам еще больше возможности наслаждаться, но чуть-чуть еще сознание Кришны. Но у тебя его много очень на самом деле. Потому ты же Брахма, у тебя его очень много. Поэтому некоторые Брахмы падают с этого уровня. Поэтому сначала нужно понять взаимоотношения души и Бога, прежде чем мы сможем понять, почему мы здесь и почему так все устроено. Непростой предмет. Далеко не простой предмет, но это факт, что мы в материальном мире, что мы страдаем. Это факт, это непровержимый факт. Мы можем не понять, как это произошло, но мы должны осознать, что мы здесь, что мы в мире страданий находимся и не хотим этого. Ищем выход. Если принять, что Кришна изначален, то положение дживы очень невыгодно. Любовь под страхом. Что же делать? Есть ли возможность естественной жизни без промывки мозгов? Да, если так понимать, это я согласен. То сознание Кришны непривлекательно. Если так понимать Кришну. Что означает Кришна? Все привлекающие. Есть различные формы Бога. Безграничные есть формы Бога. Есть такая форма Бога, как Творец. Есть такая форма Бога, как Судья. Кто это такие? Например, Брахма. Это форма Бога. Это его энергия, его аватар, гуна-аватар. Но это не сам Кришна. Эту функцию выполняет другое живое существо. Но энергия, с помощью которой он это выполняет, это Кришна. Итак, Брахма, как Творец, пользуется энергией Кришны. Мы говорили это уже. И творит. Он Творец. И можно понимать, Кришна Творец. Он дает Брахме знания, силу. И на самом деле это он творит. Руками Брахмы. Кришна – судья. Судья. Кто такой судья? Ну, не сам Кришна. Опять же, Ямарадж, бог смерти. Это не Кришна, это джива. Это другое живое существо. Но оно наделено полномочиями определенными от Кришны. Потому что никто не может быть совершенным судьей, если он, не будучи в сознании Кришны, не обладает знанием духовным. И Ямарадж — это такое живое существо, уполномоченное, и он судья. И когда мы говорим «творец и судья», нас охватывает некоторый страх. Не так ли? Но мы должны знать, что это все не Кришна. Кришна означает все привлекающие, никакого страха. Красивый, умный, сильный, в полном знании. И он защищает своих преданных, очень любит их. Кришна — это форма любви, на самом деле. И вот это изначальный Бог. Нет никакого страха. То есть два вопроса связаны с тем, с неверным представлением о положении Бога и души. Взаимоотношения между Богом и душой изначально, не сейчас, а изначально полны любви. Это может быть дружеские отношения, супружеские отношения, слуги господина, родительские отношения с Богом. Это зависит уже от сварупы живого существа, от его изначального положения. Но никакого страха, например, между родителями и детьми, никакой страх. Почему любовь из-под палки? Мать любит своего ребенка, не из-под палки. Такова природа. Но это природа духа. Любить не из-под палки. Насильно мил не будешь. Но Кришну невозможно не любить. Душа, если она действительно знает Кришну, она прилепляется к Нему. Ее нельзя оторвать от Него. Она как приклеивается к Нему. Это любовные отношения. Поэтому, если вы думаете, что отношения, что Кришна просто требует любви и наказывает живое существо постоянно, как я часто вижу около своего дома одного молодого человека, он часто гуляет со своей собакой, с большой, овчаркой такая у него. Где-то живет неподалеку, он иногда выходит примерно в одно и то же время, он выходит и гуляет с этой собакой. И я заметил, что он эту собаку он просто забил. Он не дает ей свободно передвигаться. Он ей постоянно кричит ее страшным голосом. Рядом, я говорю, рядом, бьет ее постоянно, рядом, я сказал, рядом, ну на миллиметр она куда-то посмотрит, рядом, опять по голове. Она уже не знает, что ей делать. Идти, или стоять, или ползти, или что, или лежать уже. Большая такая собака, но она вообще, она забита полностью. Если вы думаете, что с Кришной такие отношения, нет. Мы тогда не тратили бы так много времени говорить бы об этом. Собирать бы залы, лекции. Что потом нам говорили, рядом, люби меня, люби, негодяй, получай по ушам. Что, мы этого хотим все? Не нужно так думать о Кришне, это мышление со знаком минус говорится. Негативное мышление, оскорбительное. Мы не развиваем такое мышление. Мы хотим видеть Кришну в истинном свете. Кришна не деспот, Кришна друг. Это описывает Шастра, и он сам говорит об этом. Я твой лучший друг, он говорит. Ты забыл об этом, ты думаешь, я твой враг, наверное. Но именно я твой друг, он говорит. Я не хочу, чтобы ты умирал и рождался снова. Поэтому выбрось все эти привязанности, ложные концепции. Предайся мне, я тебя защищу, он говорит. Как предаться? Ман-мана пхаваман бхакто. Матья Джимам Намаскуру, мам эва счастье сатям, те протяжены при ее семье. Думай всегда обо мне, поклоняйся мне, служи мне. И ты станешь моим другом снова. Мы снова станем друзьями. И ты вернешься ко мне.
Рождается в теле каком-то, 8 400 000 жизней, человеческой формы, я имею в виду. Например, надо тело питаться, питание. Это отрывно такое, что без питания человек не должен быть. Он умрет, как говорят, то что вон выйдет. Это является питанием, является иллюзией или нет? И второй вопрос одно. А в духовном мире какое должно быть питание? Это в материальном мире материальное питание, а в духовном какое питание?
Какая диета в духовном мире? Кухня, меню. Да, в материальном мире мы питаемся для того, чтобы поддерживать тело, но также и питаемся, чтобы поддерживать душу. Например, цивилизованные люди не будут просто есть пищу какую-то, даже вегетарианскую, они будут предлагать ее Кришне. И так пища духотворяется. Кришна принимает на алтаре, если мы с любовью и преданностью предлагаем, Кришна принимает. Он принимает, поэтому мы берем эту пищу материальную, но уже духотворенную. И принимаем ее как и для тела, так и для души одновременно. Поэтому вы можете понять, как мы питаемся в духовном мире. Потому как мы принимаем здесь просад, мы можем чувствовать, это, что это пища духовная. Мы испытываем сатане радости, блаженство, когда принимаем просад, не так ли? Но в смысле, мы получаем как бы освобождение такое в это время, когда мы питаемся такой пищей. Поэтому по какой-то аналогии мы можем понять, как это питается в духовном мире.
духовная деятельность — это просто обмен любовью. Пищу ли человек принимает, или спит, или что-то делает еще, это просто какие-то лилы, какие-то игры, какие-то отношения. Может быть, это трудно до конца понять, что там является пищей в духовном мире. А потом могут спросить, как там живое существо испражняется в духовном мире. Но на эти вопросы трудно ответить сейчас. Слишком трудно, потому что все эти вопросы основаны на материальной концепции тела. Полностью.
Но питание является иллюзией?
Нет. Нет. Питание очень важно. В Гите говорится, вы то, что вы едите, да, ведь тело состоит из пищи. То, что вы едите, это формирует тело. Из какого качества природы берете пищу, и вы формируете такой же тип сознания. Если пища из гуны невежества, то есть сознание в гуне невежества. Если из гуны страсти, то мы в гуну страсти попадаем под влияние. Если в гуне добродетели, то мы поднимаемся в гуны добродетели. Но пища очень важна. Не только брахмы. Один из путей через брахмы, но также может быть какой-то любой другой возвышенный полубог. Душевное тело, что это такое? Имеете в виду, что такое душа и духовное тело? То есть есть тело, есть душа, есть духовное тело. Объясню сейчас хорошо. А душа, как мы объясняли, она относится к другому виду энергии. Это парапрокрити. Тело апарапрокрити. То есть они противоположные. Ну, как пример, масло и вода. Вы капаете масло в стакан с водой, и масло таким комочком соединяется, да, но не смешивается с водой. Другое совершенно состояние физическое, противоположное. Не смешивается, оно как бы существует само в себе. Даже находясь в окружении воды, не смешивается. И душа, что-то подобное. Она, конечно же, находится внутри тела, в области сердца. Очень маленький атом души, одна частично кончика волоса. Но она не смешивается с телом. Другой вид энергии. Другая вещь. Она нематериальна, трансцендентна. Но она дает энергию для тела. И все энергии тела, жизненные силы, исходят из сердца именно. Ученые, в всяком случае, так говорят. И таким образом это сознание в форме желания дает энергию жить всему телу. Эта энергия желания, она очень могущественная. С помощью желания человек может преодолевать, ну, серьезные препятствия в жизни, может выжить в трудной ситуации, если у него сильная сила воли, говорит, сильное желание жить и так далее. Он может бороться за существование, стать таким очень сильным. Это энергия души. Сила духа, иногда это говорят в человеке, что он может даже в тяжелой ситуации как-то выжить. И, значит, в форме желания душа, она дает энергию телу жить, и эта энергия души, она как бы трансформируется в материальные другие энергии, в различные виды праны, другие виды энергии тепло и так далее, огонь пищеварения. Есть много разных вещей, которые происходят в теле. Изначально это все источник энергии души, как, например, энергия солнца служит причиной для возникновения жизни на Земле. И энергия Солнца — это свет и тепло, скажем. Да? Но смотрите, сколько много появляется новых вещей благодаря этому, сколько много видов растений. Потом эта энергия аккумулируется в дереве, можно добыть огонь, или в угле, или нефти. Это тоже солнечная энергия на самом деле. Итак, все, что мы видим, — это проявление солнечной энергии. Но энергия Солнца, вот она такова постоянная. Хотя преображается, трансформируется вот в этих условиях так, в такое разнообразие. И что-то подобное душа, подобно Солнцу, дает энергию, но вот эти энергии тела разнообразные, они становятся вот такими вот отличными от энергии души, как бы. И так есть поэтому различие и связь между материей и духом. Но что касается духовного тела, то нет разницы между духовным телом и душой качественно. Есть разница в чем? Что материальное тело, оно не вечно, оно не наполнено знанием и ощущением счастья, а имеет противоположные свойства. Оно временно источником страданий является для нас. Болезнь, например, старость, рождение, источник страдания. Есть много других источников страдания. И душа имеет
свойство сат-читананда, вечное знание блаженства, а тело противоположное свойство. Но духовное тело обладает теми же самыми качествами, сат-читананда. То есть сама же душа, она начинает расти в процессе бхакти-йоги, формироваться как зародыш такой, формироваться в духовное тело, сама же она, как в виде семечка сейчас она находится. Если семечко посадить в благоприятную почву, поливать необходимыми составом жидкости, вырастает дерево большое. И нет разницы между этим деревом и этим семечком, говорится. Оно зашло оттуда именно. И в этом разница между душой, телом и духовным телом. Духовное тело не рождается, не умирает. Развившись однажды, оно никогда не исчезает. Абсолютная душа. А душа не бывает не абсолютна.
То есть она
абсолютна? Она всегда абсолютна.
Если вы это семечко проливать, развивать, совершенствоваться, то есть взращивать это духовное тело, высшего порядка, да, мы можем сам просить, как с него абсолютно.
Правильно, вы правильно мыслите. Да. Правильное мышление. Когда вы развиваете духовное тело, вот в этом духовном теле вы можете лично общаться с Кришной, иметь с ним отношения. Например, сейчас в человеческой форме жизни мы ищем отношения с людьми, не так ли? Мы имеем дружбу, родительские отношения, супружеские отношения только в человеческом виде, потому что мы принадлежим к этому виду. Мы не имеем родительские отношения, скажем, с другими видами живых существ, с птицами, например. Невозможно. И точно так же, чтобы с Кришной иметь отношения, нужно подобный тип тела, вид, духовный тип тела. Аналогично этому. Так что ваше мышление верное. В развитом духовном теле вы можете лично общаться с Богом.
Я бы сказал, можно ли слиться, он говорил о слиянии.
Слиться означает, что духовное тело не развито. Не развито, душа освобождается. Бывает такое, такой феномен. Некоторые йоги делают так. Душа освобождается, но нет духовного тела. Тогда они сливаются с сиянием энергии Кришны. Но если вы успели развить духовное тело, вы не сливаетесь. Вы живете в этом, в этой энергии. Это мир, определенный мир. Называется Вайкунтха, этот мир. Духовный мир. Поэтому жизнь в духовном мире выше слияния. Потому что там есть тело, это выше. Вы можете действовать, чувствовать, активность проявлять.
И сказано, что сознание определяет присутствие души. Но если в результате травмы сознание человека потерял, то что происходит с душой?
Повторите, что написано в Гите.
Сознание определяет присутствие души в теле. Но бывает так, что человек в результате травмы потерял сознание. Что в этот момент происходит с душой? Где оно?
Сознание присутствует на самом деле. Оно не проявляет себя. Мы можем видеть, что признаки жизни сохраняются. Сознание может проявляться по-разному. Это то же самое, как человек бодрствует и спит, например. Вот бодрствующий человек, и мы видим, что сознание проявляется в полную силу. Можем разговаривать с ним, вступать в взаимоотношения и прочее, полную силу. Но он спит, и вы не можете с ним вступать в взаимоотношения. Но по некоторым признакам вы видите, что человек живой, да, он дышит, например. Какая-то активность все равно существует, есть. И вот по этой активности, поскольку это жизнь, вы видите признаки жизни, вы заключаете, что душа там, он просто спит. И потеря сознания, нечто подобное этому. Можно пощупать пульс там, тепло, теплое тело, и какие-то признаки будут говорить, что жизнь там, но он просто потерял сознание. Как бы спит, в неправильном состоянии находится дух, душа, сознание имеет.
Вот Шринивас Ачарья явился создателем нового стиля киртана, который называется Манахаршоль. Что это за
киртан
и чем отличается от
нашего? Я не знаю, что это за стиль киртана. Манахар?
Манахаршоль.
Ой, я первый раз слышу, что за книга у вас такая? Я не знаю.
Тогда еще один вопрос. Чем отличается наша гиль от Шивы
гиль? Не знаю. Есть много тонкостей. Если вы будете читать физическую литературу, очень много будет тонкостей, которые мы не знаем сейчас. Неприменимых.
Шиваги.
Ги – это топленое масло. Топленое масло на райских планетах – это наркотик. Знаете об этом, да? Здесь оно лекарство. Топленое масло, если вы правильно используете, это хорошее лекарство. От разных болезней, очень полезное. А на райских планетах ги – топленое масло – это наркотик небесный. Вы жарите там на ги, но это наркотик. На райских планетах это нормально. Там все наркоманы живут. А наши наркотики это тамас, тамагуна, это другое. Там не употребляют такие наркотики. Там наркотики, которые просветляют, это сатвагуны. А здесь таких нет таких наркотиков. Здесь любой наркотик погружает в невежество, потом запрещен. А на райских планетах это сатвагуны, они употребляют такие наркотики. И они не затуманивают сознание, не деградируют, наоборот, их жизнь просветляется сознание. Сомараса на Луне, они пьют, там глоток делают, и вообще там, что происходит с ними, они по всему космосу гуляют потом. Все обрадовались очень. Вот бы нам чуть-чуть глотнуть сейчас. Надоела аскеза уже, да, такая? Существование души никогда не прекращается. Это и есть духовное тело, но оно в таком сжатом состоянии находится. Ну, развивается. Та же самая душа просто развивается, расширяется в определенную форму. До явления Господа Чайтаньи духовная практика вайшнав практически была та же самая, потому что написано в шастрах, что для Кали-юги нет другого пути, кроме воспевания святых имен. То есть для разных юг даются разные методы. И написано, что Харирнама, Харирнама и Вакивалам, вот этот стих, да, что нет другого пути в Кали-югу, кроме воспевания святых имен Господа. Нельзя достичь в Кали-югу совершенства путем медитации, путем жертвоприношений, путем храмового поклонения. Но нужно воспевать. И вайшнавы до явления Господа Чайтаньи, они тоже воспевали. Но не было таких киртанов совместных. Считалось, что человек должен повторять эту мантру, ну, только в чистом состоянии, нельзя повторять в присутствии других людей, например, которые не обладают такой верой. И мы можем повторять для себя. И даже брахманы, Смарта Брахманы тогда, они запрещали повторять Харе Кришна мантру. Они считали, что только для чистых людей, для парамахамс, воспевание святого имени Харе Кришна, маха мантра говорится. Они держали ее в секрете. Они говорили, что вы можете раз в год воспевать, когда какое-то затмение совершается, и все люди входят в воды Ганги в это время. Вот тогда вы чисты, поскольку вы в Ганге, вы можете воспевать Харе Кришна. Но в другое время нет, и не громко это делают. Вот такое было представление. Но метод был тот же самый, поскольку он записан в шастрах. Господь Чайтанья, когда пришел, он просто сделал этот метод для всех. Он просто вышел на улицу, и барабаны и просто пели громко. Потом некоторые брахманы подумали, что он делает, он все разрушает. Все осквернится. Придут какие-то низшие там люди, начнут воспевать, и все загрязнится. Но Господь Чайтанья, он давал любовь к Богу, он был золотая аватара. Все, кто просто видел, как он воспевает, становился преданным. И те люди, которые видели этого человека, который стал преданным, становились тоже преданными. Это как зараза, в хорошем смысле, распространялась, как инфекция. Поскольку он давал чистую прему, что очень редко встречается в материальном мире, чистая према, это очень редко встречается, он просто давал ее. Поэтому люди просто сходили с ума от этой трансцендентной энергии, и все. На кого он смотрел, кто прикасался к нему, кто просто видел, как он танцует, все становились преданными. Поэтому он сделал, сам Верховный сделал это. Проявляя высшую расу отношений. Господь Чайтанья — это Радха и Кришна. Но метод был тот же самый, но он просто не был таким коллективным.
Сейчас,
Есть вечные категории, которые не имеют источника. Поэтому Кришна еще определяет философский термин, философское слово обозначение сварат. На санскрите сварат означает «нет чего независимого». Например, вы можете спросить меня, кто твой отец, то есть причину моего появления спрашиваете таким образом, кто твой отец и мать. И я указываю, мой отец и мать вот такие-такие, это причина моего появления. Но когда вы приходите к Кришне, таким образом, у моего отца есть отец, у того отца есть тоже отец, у того отца есть отец, и вы идете, в конце концов вы приходите к Кришне, говорится, изначальный отец. И вы уже не можете идти дальше, сварат, не зависит ни от чего, нет отца и матери. Сарва карана карана, причина всех причин. Он причина всех причин. Он причина своего появления, он же сам. И нет никакой другой причины его существования, кроме него самого. Это качество абсолюта. Сварат. Но Кришна, категория Кришна, имя Кришна вечно. Нет другой причины, кроме него самого, кроме Кришны.
Если иными словами сказать Кришну, или сказать вещи, или сказать причину, причина, тогда то.
Это синонимы. Это могут быть синонимы. Но в имя Кришна включается и вечные, и существующие, и другие категории имена Бога. Кришна включает все в себя. Все другие качества. Поэтому он все привлекающий. Да? Да, Кришна переводится, все привлекающие. Но не только так. Санскритское слово Кришна может иметь несколько значений. Скажем, черный может иметь также. Указывает, что он имеет темный цвет кожи. Кришна.
А если
это то же самое, но мы не уравниваем, потому что абсолют, он подчинен Кришне. Подчинен Кришне абсолют. Происхождение имеет, оно исходит из качеств Бхагавана. Потому что Бог на санскрите означает Бхагаван, тот, кому принадлежат все богатства. Бхагаван, Бог. У него есть шесть значений у Бхагавана. Но Бхагаван, Бог, определяется в шести достояниях. Есть шесть достояний, по которым вы можете узнать, Бог это или не Бог. Значит, Бог обладает Бхагаван. Значит, он каким богатством обладает? Всей красотой, абсолютной красотой. Абсолютным знанием, абсолютной силой. Абсолютной славой, абсолютным отречением и абсолютным богатством. Шесть достояний. Если вы сталкиваетесь с такой личностью, которая обладает вот этими шестью достояниями полностью, в абсолютной степени, это Бог, Бхагаван. Но поскольку он обладает этими достояниями, становится очень привлекательным, поскольку он так красив, так умен, так знаменит, да, если вы видите красивого человека, привлекаетесь. Но поскольку он обладает в абсолютной степени этими достояниями, он Кришна. Как материальная энергия, подчиненная энергия, это апара пакрити может сжать духовную энергию, да, подчинить ее себе. Да, она же ниже находится. Материальная энергия, смотрите, мы повелеваем своим телом, мы пользуемся этой мертвой энергией, да, мы же выше, сознание выше находится. Но в этом случае мы видим, что тело как клетка для меня в то же время. Оно сильнее меня. Оно держит меня в заблуждении. Я себя отождествляю с телом. И поскольку себя отождествляю с телом, то это просто глупость на самом деле. Слабость души — это ее глупость. Потеря именно знания. Пример отождествлений, самый лучший пример — это фильмы, которые люди смотрят. Они очень любят себя отождествлять на фильмах. С героями, с теми событиями они садятся и смотрят. Бум, да, на этот экран. Вот этот телевизор, он вошел в быт очень прочно. Поскольку они очень любят отождествлять себя с различными историями, которые там показывают. И так, видя какую-то страшную историю, вы начинаете дрожать сидеть. Но это глупость. Это невежество, ничего не происходит. Вы смотрите просто на какое-то мелькание на экране, какие-то звуки, и там страх начинается. Просто ужас. Некоторые люди просто теряют сознание во время этих фильмов. А если там что-то смешное, они катаются по полу и... Ну, то же самое, что там происходит. Но какая-то иллюзия происходит, конечно. И благодаря отождествлению Человек чувствует эти эмоции, которые на самом деле не существуют, а просто мелькание света какого-то. Это форма невежества, обманка. Но люди любят эту обманку, это называется искусством теперь. Они применяют это для наслаждения чувств. На самом деле есть ведический театр, конечно, ведический кинематограф можно сделать. Это другое. Когда вы смотрите, начинаете себя отрицать со слугой Кришны, там что-то там идет такое действие, какая-то лила, и вы вживаетесь. Это другое, это освобождает. Поэтому это как бы есть положительный пример, есть отрицательный пример, но нас интересует сам принцип отождествления. Это тело, это такой кинематограф. Кинематограф — целый мир. И я смотрю через глаза, такие вещи наблюдают кругом. Города, все что угодно. Такие явления в природе вообще непостижимые. Безграничный мир я наблюдаю. Органы чувств. Я могу слышать, могу видеть, могу обонять, могу ходить. Могу что-то сделать и ездить. Могу летать даже на чем-то. Знаете, сколько много возможностей появляется для манипуляции, и я себя отождествляю со всем этим. И только благодаря отождествлению с телом я попадаю под влияние материальной энергии. Только благодаря этому. Это просто благодаря глупости, наивности души. Душа, говорится, она доверчива. Скажите любому человеку, ты великий? Он подумает, да, правда? Сразу в это поверит. Хотя он одновременно будет думать, да нет, я последний дурак, у меня даже диплома нет, я в школе-то не учился. Но он сказал, великий. Почему, интересно? Объясни, почему я великий, он скажет. Что? Мне нужно знать. Он в полном невежестве думает, неужели я великий? Но если вы подойдете к умному человеку и скажете, глупец, дурак последний, он обидится страшно. А почему он обижается, если он умный человек? Значит, в этом что-то есть, он поверит в это. Вот в чем дело. Душа доверчива. Все, что бы вы ни говорили, для души она как бы принимает на свой счет. Принимает на свой счет. Это тоже отождествление. Вот в этом глупость. Энергия иллюзорная легко может обмануть душу. До того, как она попадает в материальный мир, материальное тело? Да. Она сначала попадает в Брахма-джоти. Она не попадает сразу в материальный мир. Брахма-джоти означает, что она утрачивает духовное тело. Прежде всего, еще до того, как прийти в материальное окружение. То есть она становится маленькой частичкой такой души. Обладает сознанием. Ну, так происходит. Поскольку она уже не хочет служить Кришне. Ей не нужно тело. Она растворяется просто, отказывается от активного существования. Нет, сознание не теряет. Она сохраняет свое сознание. Например, сейчас нет духовного тела, но мы в полном сознании. Мы же сознаем окружающую действительность. Отношение теряет с Кришной. Да, становится имперсональное отношение. Она растворяется в Брахмане. Она чувствует себя также в слиянии с Богом. Там как бы хорошо можно себя чувствовать, комфортно. В слиянии с Богом страданий нет. Нет просто активности. Я не хочу этой активности, я отказываюсь от этих отношений, отворачиваюсь. Я растворяюсь так немножко. Не то, что я пропадаю куда-то. Я существую. Просто я не вступаю в взаимоотношения ни в какие, все. Я отказываюсь. Но я отвернулся, все, молчу, так скажем. Я обиделся. Что-то нечто такое, состояние какое-то. Но поскольку душа, она активная, она хочет активности, да? Она не может долго находиться в таком состоянии. То у нее возникает желание что-то сделать все-таки для своего удовлетворения. Отдельно от Кришны. Вот в этом случае вот эта душа, она уже падает в материальное окружение, приходит. Как это происходит дальше технически, я понятия не имею. Мы забыли, я не знаю. Все дело в том, что если мы умираем, мы не можем освободиться, просто умирая. Потому что мы снова родимся, снова рождаемся в гунах материальной природы. Можем. Нужен процесс. Процесс, который нас соединит с духовной действительностью, это освобожденное состояние. То есть необходимо научиться отрывать свое сознание от деятельности гун, к духовной лестнице, к преданному служению. Научиться преданному служению. То есть это означает, что мы должны употребить тело, речь и ум в преданном служении. Это означает независимость от гун природы. Так можно погрузиться в духовную энергию полностью. Высшее совершенство для души — это активное служение Богу. То есть сейчас мы учимся занимать все свои чувства, какие мы имеем, служение Богу, и так мы достигаем освобождения. Все начинается с того, что мы сначала учимся слушать звуки Святого Имени. Это основа всей практики. Медитация на звук. Так можно научиться думать о Кришне, слушая, воспевая Святое Имя. Поэтому споем в конце.